В сентябре 1941 года, до начала блокады, в Ленинграде проживало около 3 миллионов человек. Примерно 400 тысяч из них – дети. В январе 44-го население города составляло 560 тысяч жителей. Часть людей удалось эвакуировать. Точное число погибших до сих пор неизвестно. Считается, что во время блокады города умерло более миллиона человек. Такое число назвали в октябре 2022 года на заседании Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа. 3% от общего числа жертв умерли из-за бомбежек и артобстрелов. Остальные погибли от истощения.
Мюнхен, 8 сентября 1941 года. Адольф Гитлер.
Ленинград сам подымет руки. Он падет рано или поздно. Никто не освободит его. Никто не сумеет прорваться через созданные линии. Ленинграду придется умереть голодной смертью.
В 1941 году Ленинград – второй по значимости город в Советском Союзе. Это сотни крупных фабрик и заводов, на которых производили автомобили, обслуживали железные дороги и метрополитен, создавали всю необходимую технику для флота – корабли, подводные лодки, танкеры, ледоколы. В Ленинграде выпускали оборудование для электроснабжения страны, генераторы и сельскохозяйственную технику – тракторы, бульдозеры. Город обеспечивал станками различные предприятия, создавал оборудование для авиации и космическую технику. Здесь производили почти 75% всей оборонной продукции страны. Захват северной столицы позволил бы завладеть мощной экономической базой, уничтожить Балтийский флот и взять под контроль все Балтийское побережье. Кроме этого, важнейшей задачей для Гитлера было помешать советскому командованию вывести войска из района Ленинграда для использования на других боевых участках. Наступление фашистских войск на Ленинград началось 10 июля 1941 года. Чтобы противостоять врагу, многие ленинградцы записались добровольцами. Из них сформировали первую дивизию народного ополчения. Примерно в это же время в городе создали две эвакуационные комиссии. Одна занималась вывозом мирного населения, а другая отвечала за эвакуацию промышленных предприятий. По подсчетам городской эвакуационной комиссии, до начала блокады успели выехать почти 650 тысяч жителей. В первые недели войны ленинградцев в срочном порядке эвакуировали на юг, в область. Однако уже через 3 недели туда пришли немцы. В панике люди бросились обратно в Ленинград. К жителям города присоединились еще и сотни тысяч беженцев из Прибалтики, Карелии и соседних областей. В августе ожесточенные бои развернулись уже на подступах к городу. С севера по Карельскому перешейку двигались финские дивизии. С юга, со стороны Прибалтики, наступали немецкие войска. Соединиться они должны были у Финского залива. Положение Ленинграда стало критическим. 27 августа немецкая армия перекрыла все железнодорожные пути, а 8 сентября захватила город Шлиссельбург, Петрокрепость. Кольцо блокады сомкнулось. Снабжение и сообщение Ленинграда с остальной страной было возможно теперь только по воздуху и по Ладожскому озеру. Город оказался в плену. Советским войскам удалось укрепить оборону на ближних подступах к городу и провести ряд контрударов. В конце сентября генерал-фельдмаршал Вильгельм Риттер фон Лейб, командующий группой армий «Север», докладывал руководству Третьего рейха о том, что Ленинград силой не взять.
Из приказа группе армий «Север» от 28 августа 1941 года.
На основании указаний высшего руководства приказывают окружить Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить силы. Требования о капитуляции не выдвигать. Чтобы избежать больших потерь в живой силе, запрещается наступать на город силами пехоты. Любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться при необходимости с применением оружия.
Гитлер пришел в ярость, когда узнал, что немецким войскам не удалось сходу взять Ленинград. И твердо решил, раз взять город своими силами не получается, значит, нужно стереть Ленинград с лица земли за счет осады, голодомора, постоянных обстрелов и бомбежек. Немцы должны были сжимать кольцо вокруг города как можно плотнее, нанося удары по важнейшим объектам инфраструктуры. Кроме того, осенью 41-го началась операция по захвату городов Тихвин и Волхов, чтобы создать второе блокадное кольцо. Но эти попытки не увенчались успехом. К началу наступления на Ленинград немецкая группа армий «Север» во многом превосходила советские войска Северо-Западного фронта. По пехоте – в 2.5 раза, по орудиям – в 4, минометам – в 6 раз, танкам – в 1.5, а по самолетам – в 10 раз. В начале сентября 41 года Ленинград подвергся первым артиллерийским обстрелам со стороны оккупированного фашистами города Тосно.
Из книги Николая Кислицына «Ленинград не сдается».
Немного впереди нас идет переполненный народом трамвай. Он тормозит перед остановкой, где стоит большая группа ожидающих. Раздается разрыв снаряда. И многие на остановке падают, обливаясь кровью. Второй разрыв. Третий. Трамвай разнесен в щепки. Груды убитых. Раненые и искалеченные, в основном женщины и дети, разбросаны по булыжной мостовой. Стонут и плачут. Светловолосый мальчик лет 7-8, чудом уцелевший на остановке, закрыв лицо обеими ручонками, рыдает над убитой матерью и повторяет: «Мамочка, что они наделали?»
Воздушная тревога! Воздушная тревога!
Первая тяжелая бомбардировка Ленинграда произошла 19 сентября 1941 года. На город сбросили свыше 500 фугасных и 3000 зажигательных бомб. Заполыхали сотни пожаров. Пострадали Эрмитаж, Русский музей, Смольная академия художеств, жилые дома и продовольственные склады.
Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Населению укрыться.
Почти весь сентябрь город бомбили только по ночам. Днем летали разведчики. Фашисты планировали разрушить важнейшие предприятия, а также посеять панику среди заточенного мирного населения. За весь период блокады на город было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. В свободное от эфира время по радио раздавался звук метронома. Если обстановка в городе была спокойной, его тиканье было медленным. Когда надвигалась опасность, ритм учащался. В советских военных подразделениях были так называемые слухачи – люди со сверхчутким слухом. Они могли не только услышать звук приближающегося самолета, но и распознать, на каком расстоянии он находится, траекторию движения, высоту полета и даже модель военной техники. Эта информация помогала точнее сориентировать ПВО города. Основные бои велись на Невском пятачке, небольшом плацдарме на левом восточном берегу Невы, который отчаянно удерживали войска Ленинградского фронта. Участок постоянно простреливался врагом, но это был шанс прорвать блокаду. Советская армия несла огромные потери. С 41 по 43 год там погибло порядка 50 тысяч человек. Но солдаты продолжали стоять насмерть. После окончания войны Невский пятачок станет одним из символов несгибаемого мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.
Надпись на памятнике «Рубежный камень» на Невском пятачке.
Вы живые, знаете, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтобы жили вы.
Продовольственные карточки ввели в Ленинграде еще до блокады, в июле. Снижение норм выдачи продуктов впервые произошло 2 сентября 1941 года. В середине месяца эта процедура повторилась. Сначала продовольствие в Ленинград доставляли по воздуху, а с приходом зимы, как только лед набрал достаточную толщину, стали везти через Ладожское озеро под постоянным огнем фашистов. К октябрю в Ленинграде почти закончились все запасы продуктов, а в ноябре начался голод. Люди теряли сознание на улицах и на работе. Выходя из убежищ, истощенные и измученные, падали и больше не поднимались.
Из воспоминаний блокадницы Людмилы Птах.
В некоторых семьях, где умирали люди, трупы не хоронили, а прятали, потому что за них, как за живых, можно было получать карточки на еду. Иногда, если в многодетной семье умирал ребенок, а мороз зимой был под 40 градусов, мать клала этого ребенка между оконными рамами. По кусочку отрезала от этого ребенка и отдавала другим детям, чтобы те не умерли.
По воспоминаниям блокадников, первая зима выдалась самой холодной. Способствовали этому морские ветра и обильные снегопады. Жизнь в бомбоубежищах казалась невыносимой, но ленинградцы продолжали обустраивать и хоть сколько-нибудь утеплять подвалы, свои новые жилища. Жгли мебель и книги, разбирали на дрова деревянные постройки.
Из воспоминаний блокадницы Нины Ларионовой.
Каким-то чудом из нашего подвала не украли дрова. Нам даже помогали их пилить. И мы топили буржуйку. Кипятили воду, затем делили хлеб. Маме старались оставить побольше. Крошили свои кусочки в кружке с кипятком, пили, снова заливали. До тех пор, пока хлеб полностью не растворялся.
В первую зиму в городе перестали работать канализация и водоснабжение. Не было электричества. Ленинградцы подолгу не мылись, а отходы выбрасывали прямо в окна. Запасы продовольствия неумолимо сокращались. Нормы ежедневной выдачи хлеба уменьшили в 5 раз. 250 грамм рабочим и военным, 125 грамм служащим, детям и иждивенцам. Но смерть от голода еще не была массовым явлением. Основная часть людей гибла от бомбардировок и артиллерийских обстрелов. Хлеб из жмыха, сена, опилок и колючек, а к нему кисель из столярного клея. Скоро этот набор стал повседневным завтраком, обедом и ужином ленинградцев. В блокадных условиях впервые в Советском Союзе наладили массовое производство белковых дрожжей из древесных опилок. Производить их начали в специальных цехах кондитерской фабрики имени Микояна и на других предприятиях. Если на улицах находили замерзшие трупы собак, кошек и лошадей, то не брезговали сварить и съесть их. Чуть позже начались и первые случаи каннибализма. В это время немецкие войска подошли максимально близко к Ленинграду, на расстоянии от 2 до 30 километров от города. Единственной надеждой и возможностью на спасение для сотен тысяч осажденных ленинградцев стала эвакуация и доставка продовольствия по Ладожскому озеру. Этот путь назвали «дорогой жизни». Она заработала в сентябре 41-го. Продовольствие начали доставлять в город по воде, а 22 ноября продукты повезли уже по льду. Обратно вывозили полуживых людей. Таким образом, до весны 1943 года было доставлено свыше 1,5 миллиона тонн продовольствия и боеприпасов, а эвакуировано больше 1 миллиона ленинградцев. Первыми уехали сотрудники заводов, научные деятели и дети. О значимости дороги жизни знает почти каждый, но спасительная переправа по льду Ладоги была бы невозможна без точного инженерного расчета. Вычислениями занимались ученые Политехнического института. В их числе выпускник инженерно-строительного факультета, на тот момент еще кандидат технических наук Сергей Галушкевич и преподаватель этого института Павел Кобека. Специалисты рассчитали безопасную скорость движения и нужное расстояние между грузовиками, которые двигались по параллельным трассам. Спасательный путь состоял из нескольких этапов. От Ленинграда до Ладожского озера людей перевозили по железной дороге. Затем переплавлялись через Ладогу до специальных эвакопунктов на восточном берегу. Но не всем, кто смог выехать из города, благополучно удавалось добираться до Большой земли. Этому препятствовали постоянные артобстрелы фашистских войск. Бывало, зимой грузовики иногда проваливались под лед, тонули, но вереница машин все равно продолжала движение. Летом 42 года по дну Ладожского озера проложили трубопровод для снабжения Ленинграда горючим, а осенью добавили и энергетический кабель. Самым страшным временем блокады считается осень 41-го и начало следующей за ней зимы. Всего за это время в осажденном городе погибли свыше 250 тысяч человек. В одном только декабре 41-го ЗАГСы Ленинграда, Колпино и Кронштадта зарегистрировали почти 54 тысячи смертей. Среди них более 5 тысяч детей в возрасте до 1 года. Внутренние ресурсы и запасы почти закончились, а доставка продовольствия по льду Ладожского озера пока не была хорошо налажена. До освобождения Ленинграда и окончательного снятия блокады оставалось еще 2 года.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!